Мы рассмотрели причины начала Второй мировой и Великой Отечественной войны. Мы рассмотрели степень ответственности за начало этой войны, попытки фальсифицировать даты для того, чтобы ударить вот по нынешним, если так можно сказать, участникам геополитического расклада. Мы рассмотрели степень ответственности Сталина за те моменты, которые были связаны с началом Великой Отечественной войны. Но вместе с тем мы отметили его роль в общем разгроме немецко-фашистских войск и японского милитаризма. Сегодня, Владимир Ростиславович, я бы хотел завершить наш цикл передач разговором о том, каковы все-таки всемирно-исторические последствия вот этих военных действий. Что, собственно говоря, мы можем вынести вот из тех нелегких для судеб наших народов времени. И первый вот такой вопрос, от которого язык чешется, ну и за что хочется иногда вырвать этот язык. Вот мне задают некоторые молодые ребята лет по 17, по 18 на моих лекциях. Говорит, Николай Александрович, как так получается? В истории мировых и прочих войн никогда не было такого, чтобы страна-победитель в результате жила хуже, чем страна побежденная. И приводят мне, к примеру, посмотрите, мы вот были в Германии, как прекрасно, значит, там все это разворачивается, и как иногда у нас не получается. Вот как бы вы прокомментировали такого рода моменты? Что, получается, действительно есть, как говорится, войны оправданные, а войны, что ли, получается, так неоправданные, или как-то тут, я даже не знаю, какую тут, Гуго Гроций делил их там на справедливые и несправедливые, понимаете, но у меня в данном случае язык не поворачивается тут назвать нашу войну несправедливой, понимаете. Вот. И говорят, значит, вот смотрите, Японию разгромили, а в Японии, значит, там и компьютеры, и машины, там, которые мы там на Дальнем Востоке чуть ли не через драку поставляем. Ну, я просто вам говорю такую обывательскую точку зрения, которая, к сожалению, имеет место.
Вот. Ну, понимаете, во-первых, ситуация, когда страна-победитель живет хуже, чем страна проигравшая, но в экономическом плане, в плане личного потребления, это достаточно массовая ситуация, тут не надо, никакого исключения здесь нет у нас. Это массово, это очень часто происходит так. Ну, у нас Вьетнам победил Соединенные Штаты в войне, давайте вещи называть своими именами.
Разумно.
Да, ну что? Поэтому...
Китай тоже победил.
Да, это там много чего можно найти. Да. Индия победила Пакистан.
Пакистан, да.
Нам сложно понять, кто из них лучше кого живет, честно говоря. Вот. Но все не очень хорошо.
Ну, а вот как вы меня поддержите, я так на свой страх и риск объясняю, говорю, уважаемые ребята, ведь вы поймите, что СССР оказался жертвой. В данном случае нападение неожиданного, агрессивного. Мы ведь не ставили цель захвата, мы ведь не ставили цель грабежа. Более того, я даже беру на себя смелость и говорю, что я бы на месте Хрущева Дрезденскую галерею немцам не отдал. После тех, как говорится, свинств и после тех грабежей, которые они совершили против наших музеев, наших достопримечательностей.
Это вообще вопрос большой политики, честно говоря.
Наплевать
после всего того, что они совершили, можно было вообще ничего не отдавать.
Во! И я такого же мнения, понимаете? Вот. А мы не только отдали, а еще, так сказать, и продовольствие, и все остальное. Вот вы, говорят, цейсовские заводы там забрали.
Ну, на фоне того, что мы совершили позже деяния Хрущева, это все цветочки. Знаете, недавно посмеивались на тему того, что две великих вещи, величайшие народотворцы, строитель у нас, конечно, Горбачев в истории. Я не имею в виду Горбачева как Михаила Сергеевича, как физическое лицо, а давайте так, опять же, в его образе коллективное руководство страной того периода. Именно он объединил народ германский и разъединил народ русский. На три части.
Ну, в общем, вот. Русский народ сделал тем, чем был немецкий народ до 91-го года. Безусловно. Разделенным народом.
Да. И у нас сейчас вот мы и Корея, два разделенных народа осталось. Вот. Ну, корейцы на две части, а мы на три большие, еще по чуть-чуть.
На 15, вот. Да.
Поэтому тут надо понимать важную вещь. Вот из этих разговоров о том, что мы живем там хуже немцев в чем-то, из этих разговоров яствует такая пораженческая психология. Типа, а что было воевать? Защищали сталинский режим преступный, защищали большевистское государство, только усилили его. Вот, типа, проиграли бы войну, ездили бы на мерседесах и пили бы пиво с сосисками баварское. А так могут рассуждать только люди, которые совсем ничего не знают о том, с какой целью Германия напала на СССР. И вообще, какие цели преследовал
А давайте Гитлер. Их напомним.
Я подробно изложил. Я всех, знаете, тяжело обо всем этом рассказать.
Это надо вот прочесть, об этом давайте скажем.
Прочесть книгу.
Потому что
надо.
Действительно тут путаница в головах.
Никто не собирался освобождать Советский Союз от большевизма. Никто не собирался восстанавливать монархию у нас, как сейчас кричат некоторые неумные монархисты. Никто не собирался давать свободу русскому и прочим народам от Сталина. Никто не собирался возвращать частную собственность бывшим владельцам. Говорят, что якобы Гитлер собирался иммигрантам вернуть. Там,
то есть, ну да, благодетель.
Это все неправда. Значит, происходило следующее. Предполагалось присоединение, разделение России на макграфство и гауляйтерство, присоединение ее к Великой Германии. Вот. Далее. Планомерное физическое уничтожение славян и близких им народов. Это была государственная политика. То есть, те, кто сопротивляется, либо способен к сопротивлению, уничтожались сразу. Вот. Мы же не помним, например, что первые приказы вермахта были коммунистов, комиссаров, да. не брать в плен. Их расстреливали сразу после да. пленения. Сразу. Как потенциальных сопротивленцев. Далее. Остальных... выселять в непригодные земли, то есть выселять в Сибирь, там, в казахские пустыни, степи холодные и так далее, освобождая территорию для расселения немецкого населения. В этом была суть плана ОСТ, освобождение территории на востоке. Предполагалось Украину, никто не собирался оставлять Украину украинцам, как кричит, так сказать, недоумок Ющенко, понимаете, с этими бандеровцами. Украинцев предполагалось либо сжечь в печах, либо выселить в Сибирь, а украинские черноземы отдать баварским фермерам. Никто не собирался, татары, дурачки татарские, я другого слова подобрать не могу, оболваненные татарские некоторые.
Крымские
да. татары. Это, у нас, кстати, тоже мифологизирована эта тема власовцев, национальных. Их было очень мало, на самом деле, очень мало. Но вот в числе немногочисленных боеспособных частей, которые действительно принимали участие в боях, это несколько батальонов было татар и несколько батальонов кавказцев. Воевали они отвратительно, фронт рушили, массово сдавались. После этого Гитлер вообще запретил их выпускать на линию фронта. Но это были такие тщетные попытки. Вот они оболванены и думали, что им оставят Крым. Из Крыма предполагалось тотально зачистить от местного населения вообще. За ним должно было остаться ни одного, ни немца. Почитайте план ОСТ, он опубликован в 90-е годы. Он до этого был секретным. Почему-то, уж не знаю почему. Скрывался. Вот. Я привожу выдержки из этого плана. Что предполагалось сделать с нашей страной? Города. Ну, крупные города, Москва, как известно, уничтожена должна быть. Просто уничтожена. Ленинград уничтожен, стерт с лица земли. Вот. Далее. Города областного подчинения окружены колючей проволокой и превращены в массовое гетто. С запретом выхода и входа. Живите там внутри, пока не сдохнете. Вот. Запрет на образование. Полный. Гитлер говорил, что русский, ну имеется в виду советский, должен знать грамоту в пределах того, чтобы читать дорожные знаки и не попадаться нашим машинам на автобане. Не мешать движению. Одна радиостанция, он говорил, мы должны для русских обеспечить одну радиостанцию, чтобы она передавала нужную нам информацию и пропаганду в перерыве с популярной музыкой. Все. То есть роль прислуги...
На полном серьезе, что ли?
Это план ОСТ. Роль прислуги, то есть там домработницы и наемного батрака, это предел, на что мог рассчитывать славянин. Ибо славянин в категории недочеловеков занимал позицию на полступеньки выше еврея. Еврей, по логике Гитлера, подлежал немедленному уничтожению. А славянин, как только освободятся руки для этого. Все. Вот что...
То есть это расовая теория в действии.
Ну, она... Именно поэтому, как мы говорили с вами на прошлой передаче, потери англо-франков в плену 3-4%, а потери бойцов Красной Армии 56% в плену. Потому что плен – это повод, ну, это, да. Это способ уничтожить.
Да, своего рода так.
И современные, опять же, апологеты вот этого говорят, мы сами, мол, в этом виноваты, поскольку мы не подписали какие-то там Женевские конвенции по обращению с военнопленными. Это говорят люди, которые никогда в жизни не читали ни одной конвенции. Дело в том, что эту конвенцию подписала Германия. И конвенции возлагали обязательство на подписавшую сторону относиться по-человечески к пленным, к любым. Вне зависимости от того, подписали, не подписали и так далее. Германия же подписала эту конвенцию. И, будучи ее подписантом, давала возможность выжить англичанам и французам и планомерно уничтожала всех русских. Вот в чем дело. Кстати, СССР на второй же день войны официально заявил, что он признает все конвенции. Все. В том числе те, которые не подписал. Вот, и будет обходиться с немецкими пленными в соответствии с этими конвенциями. Более того, Молотов и наш нарком Индел несколько месяцев пытались даже направлять списки пленных в немецкие посольства. Наше посольство было в Москве, естественно, закрыто. Направляли списки посольств немецкие в третьи страны в соответствии с конвенцией. Что мы вот взяли вот такой-то список офицеров, ну, унтер-офицеров, да. Информируем вас, они будут направлены туда-то. И все, мы ждали, пока мы получим хоть один ответный список. Так до 9 мая 1945 года и не дождались ни одного. Потому что никто не планировал содержать наших пленных, и предполагалось уничтожить, и более ничего.
То есть,
если... Вот перспектива. Сосисок бы не было, есть бы их было некому у нас. И здесь бы сидели, поверьте мне, другие люди. Вот. Поэтому мы должны каждый день, так сказать, и там, каждое воскресенье, идя в церковь, молиться за наших дедов и прадедов, и отцов, которые спасли наш народ, которые спасли нашу страну. У нас не было бы в случае поражения в войне, ну, у меня бы не было, так сказать, не было бы шансов. Не было шансов ни у кого.
То есть, если я правильно понял, то именно поэтому вот Сталин и Молотов в своих обращениях сразу же, буквально через несколько времени после начала войны, ну, Молотов сразу, Сталин чуть позже, заявили о том, что это отечественная война. Молотов первый сказал, напоминающий 1812 год, а Сталин уже в своем обществе сказал, Великая Отечественная война. То есть, именно вот в этом плане, с точки зрения того, что мы спасали свое отечество, в этом и выражается, если так можно сказать, всемирная историческая роль.
Я бы уже даже сильнее. Понимаете, Сталин и Молотов говорили то, что принято в таких словах говорить. Оперировали. Они угадали. Они оперировали, они не читали гитлеровских планов, но они понимали, чем это грозит. И Сталин-то был в числе первых читателей Майн Кампфа в свое время. Он понимал, о чем идет речь. Но речь шла не об уничтожении государства.
Речь вот шла... я как раз хотел подчеркнуть этот момент.
Это была не война с государством. Это была война с народом. Я думаю, что если бы речь шла об уничтожении государства и о войне фашистского государства со сталинским государством, то Гитлер бы победил в этой войне. Он бы выиграл. Безусловно, немецкая армия была сильнее. Безусловно, эффективность госаппарата была выше у немцев. И, безусловно, на его стороне стояла вся Европа. Вся Европа. Все военные заводы, и чехи, и французы, и так далее. Но Гитлер затеял безнадежную войну с народом. Его погубила его же собственная идеология. Он затеял войну с народом. Поэтому очень быстро война против советского государства превратилась в войну против советского народа. А эта война до последней капли крови. И эту войну Гитлер выиграть не мог никогда.
Еще один вот такой расхожий момент вот в связи с этим возникает. Ну, был такой депутат, я не буду его фамилию называть, в Государственной Думе еще в начале 90-х годов. Он выдвинул такую версию, что якобы вот в связи с пленением более 5 миллионов человек, военнопленных советских, Сталин якобы санкционировал сдачу Власова немцам, с тем, чтобы Власов смог как-то вот, ну, организационно потом возглавить вот эти плененные массы,
был агентом влияния,
с тем, чтобы таким образом как бы их организовать, а потом, значит, перейти на сторону Советов. Но вот как вы относитесь к такого рода мифологии?
Факты этого не доказывают, к сожалению. Факты показывают, что Власов струсил, Вот.
Ну, он признавался Вышинскому смолодушничал. Вы здесь пишете.
Да, что, наверное, он, так сказать, он, каждый человек ищет оправдание, понимаете, ведь там насильник-педофил там и Чикатило, он же говорил на суде серьезно, что меня же они совращали, они провоцировали меня, я не виноват, я жертва. И так каждый преступник, он ищет оправдание. Власов нашел оправдание в том, что его там... В идеологии якобы, что он был противником сталинского режима. Я ни во что в это не верю, понимаете. Я думаю, что все развивалось именно так, как развивалось. И знаете, если бы Власов там 22 июня 41 года построил свою дивизию, вышел бы перед строем и сказал, на нас напал Гитлер, я приказываю перейти на его сторону, потому что с его помощью мы скинем богопротивный коммунистический режим. Вот. И воссоздадим великую свободную Россию.
Да.
Этот поступок можно было к нему бы отнестись с уважением. Это, конечно, было изменой и прочее, прочее. За это полагается расстрел. Но этот человек сказал свою гражданскую позицию. А когда он возглавил освободительное движение, попав в плен, и когда у него был выбор либо концлагерь, либо хлеб с черной икрой, генеральские погоны и машина, и он выбрал хлеб с черной икрой. Вот, вот эта позиция, она...
Владимир Вячеславович, вот сейчас много говорят, что где-то начиная в 42-43 годах верховный командующий совершил крутой поворот от якобы пролетарского интернационализма к отечественному патриотизму. И здесь называют, значит, и реабилитацию института патриаршества, и введение погонов, и, так сказать, вот...
Восстановление званий.
Восстановление званий, да, как это было в дооктябрьской армии. Ну и венец, как говорится, вот этой патриотической линии верховного, это его знаменитый тост на банкете.
Да, я привожу его целиком.
Да, приводите. Давайте выпьем за русский народ. По сути дела, это, я не знаю как, может быть, я ошибаюсь, но это впервые, так сказать, первое лицо государства не только в царской России, но и в советской подняло тост за русский народ. Может быть, я ошибаюсь. Вот здесь имеет почву вот такой именно разговор, что действительно переориентировка с так называемых интернациональных на патриотические ценности, она все-таки ключевую роль сыграла в разгроме фашизма и дальнейшем, и в победе в Великой Отечественной. И нет ли нам смысла в дальнейшем все-таки, вот сегодня мы много говорим, где взять источники для модернизации, так вот они, простите меня.
Сталин прекрасно понимал, что на патриотизме, на интернационализме, на коммунистической идее человека на смерть идти не заставишь.
Разумно.
Вот он понимал, что такого количества, так сказать, убежденных коммунистов он просто не найдет. Поэтому он апеллировал к естественным людским чувствам, к любви к своей земле, к своему дому. Он апеллировал к чувству мести. Вот тут Илья Оренбург,
да.
То, о чем говорил. Потому что когда у человека, понимаете, это ведь...
Накипело.
Он может кричать в атаке за родину, за Сталина, но на амбразуру он будет бросаться за своего погибшего отца, понимаете, за изнасилованную мать, за потерянных детей. Вот тогда он бросится на амбразуру. Вот. И здесь использовалось все. Вот. Прагматично, оторвана от идеологии, все это использовалось. И действительно, война стала отечественной. Другое дело, что я бы тут тоже не стал идеализировать. Многие говорят так, что Сталин, вот он постепенно все больше и больше там превращался в истинного русского царя.
Да.
Как показали события после 45-го года, все это было свернуто. Вот. И с церковью, и с патриархом он больше не встречался. Он встречался только тогда, когда надо было с патриархом, в годы войны. А больше не встречался с ним. И как-то опять все это начало потихоньку скатываться на такие
привычный
большевистский путь, опять новые дела и прочее, прочее. Поэтому...
Ну, это и точка зрения покойного Вадима Леонидовича Кожаного. Я ему этот вопрос задавал, он примерно так же, как и вы, ответил.
Да, идеализировать Сталина.
Согласен.
Точно так же не нужно, он этого не даст.
Владимир Александрович, ну что, большое вам спасибо. Я надеюсь, что мы начали этот разговор в юбилейный, как говорится, год начала Великой Отечественной войны. Если будет время, будет возможность, не сочтите за труд. Может быть, мы вас пригласим и поговорим и о других мифах, которые вы разоблачаете. Тем более у вас накопится практический материал обсуждения этих вопросов.
Спасибо.
А я все-таки вас всегда приглашаю с тайной мыслью, чтобы мы здесь вели своего рода и учебно-образовательную, так сказать, просветительскую деятельность, а не только пропагандистскую. Но вам большое спасибо.
Я в свою очередь призываю ваших студентов взять книгу, потому что...
И не только студентов, но и слушателей. Да, мы на всех работаем.
Да. Мы больше говорили об общих вещах.
Да.
Но все-таки книга, она наполнена цифрами, фактами, конкретикой. И на многие вопросы, как мне кажется, дает нашу интересную версию ответа.
Согласен с вами. Владимир Ростиславович, я должен похвастаться перед вами, что нашему телеканалу присвоено высокое звание «Первый образовательный канал в Российской Федерации». Мы бы были очень вам признательны, как наш постоянный собеседник, как наш постоянный автор, сказать пару, как говорится, слов о том, что вы думаете по поводу присвоения нам этого высокого звания.
Дорогие друзья! Позвольте от себя лично, я думаю, ко мне присоединятся все депутаты фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Позвольте поздравить коллектив Первого образовательного телевизионного канала с, наконец, получением этого важного статуса, официального статуса. Ну и пожелать, самое главное, пожелать, чтобы этот статус дополнился со временем большим объемом не только учеников, студентов, но и большим количеством выделенного государством времени на больших телеканалах, цифровых, аналоговых, первых, вторых, третьих и так далее. Чтобы каждый канал понимал, что без образования у нас не будет будущего, и даже «Танцы на льду» скоро смотреть будет некому. Поэтому успехов вам, развития и большой аудитории.